Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица, радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас сегодня много тем подготовили. Вместе с вами будем обсуждать координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже можно смотреть.
В движении.
Так, 4-бальные пробки показывает Яндекс. Внутренние и внешние стороны МКАДа. На юге здесь затруднения. Еще в районе 28-го километра, 29-го произошли дорожно-транспортные происшествия. Что на внешней... оба на внешней стороне, поэтому будьте внимательны. Здесь пробка будет большая, по всей видимости. Так, что касается остальных участков на МКАДе, нормально. Третье транспортное кольцо на юге тоже тяжело в районе Южного порта. Внешняя сторона в районе Большой Филевской улицы тормозит. И внутренняя сторона пробка здесь от Шмидтовского проезда. Она тянется до примерно Савеловского вокзала. Садовое кольцо, район... трех вокзалов. Здесь тяжеловато. Орликов переулок, Басманные улицы. Внутренние и внешние стороны в районе Павелецкого вокзала тяжело. Бульварное кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать продолжение истории в Челябинской области. Там глава города Коркино, где представитель цыганской диаспоры убил женщину-таксистку. Теперь глава города Коркино подала в отставку. Суд оштрафовал Телеграм на 4 миллиона рублей из-за каналов с призывами отделить Урал. В Грузии начали расследование из-за выборов и решили допросить президента Зурбишвили. Оппозиция говорит, что она на допрос не ходила. И патриотическое воспитание молодежи потребует упрощение доступа к архивам. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Ордов, доктор экономических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу Коркино, давайте здесь, эта история имеет продолжение. Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку. После массовых беспорядков в городе, цитирую, «в данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа». Далее она говорила, что есть, вероятно, проблема в том, что она где-то не досмотрела, какие-то меры не были приняты. Но здесь важно понимать, что вот этим, то, что называют беспорядками, ну, это был сход такой местных жителей, которые в гневе хотели разобраться вот с этими людьми, с представителями цыганской диаспоры, из-за того, что один из них зарезал 40-летнюю женщину, которая приехала к нему на вызов в качестве таксиста. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие управленческие проблемы проявил кризис в Коркино?
Ну, во-первых, и главное, что он проявил, это желание вышестоящих чиновников сваливать проблемы на нижестоящих. Вы знаете, как я у себя написал в телеграм-канале, что жертвами, к сожалению, стали этой трагедии две женщины. Это первая, собственно, водительница такси, которую зарезал преступник цыган. И второй жертвой стала глава района, которая вот сегодня стало известно, что ушла в отставку. А она ли в этом виновата? Да, конечно же, нет. Много раз она сама об этом говорит. Я сообщала наверх, в правоохранительные органы, в областную администрацию, но... ее не слышали. Вот ее не слышали до того момента, пока трагедия не случилась. Естественно, за это все она и ответила. Все остальные ответственные лица останутся на своих постах. Поэтому одна из главных проблем, которую выявила эта ситуация, это нежелание вышестоящих начальников прислушиваться к нижестоящим. То есть они считают, что там те проблемы, о которых им сообщают с мест, они несущественны. При этом вы понимаете, что в стране налажено огромное количество мониторинговых систем, служб, которые собирают недовольство жителей. Ну что, не знали об этом? Ну, конечно, знали. Что правоохранительные органы не контролировали ситуацию? Ну, конечно, тоже понимали. Ну, в общем, все сидели ровно, пока они там, человека не убили.
Но здесь эта проблема, насколько я понимаю, Сергей Игоревич, даже с точки зрения как бы управленцев, в том, что потом произошел вот этот стихийный сход мирных жителей. То есть как бы это цинично не звучало, но если бы резонанса не было, то, наверное, ну, это попало бы просто в местные сводки преступлений. Все.
Конечно, конечно. Потому что уголовное преступление стало политической проблемой. И в этот момент, да, всех это напрягло.
Вы пишете, что главу района фактически, ну, как бы, губернатор Челябинской области, вот ваш цитата, слил. Вопрос. После этого, конечно, конечно. После этого возможно ли, в принципе, что все-таки, допустим, Лощинина ушла? Допустим, она сказала, не смогла, не уберегла, как угодно. Но проблема-то все равно остается. Какие-то выводы будут, как вы думаете, сделаны? Какие-то меры приняты?
Я пока не слышал о каких-то конкретных мерах по снижению преступности в этой среде, о конкретных действиях по работе с диаспорами, в частности, с цыганской диаспорой. Пока я вижу только попытки включить информационный антикризис и такой, если угодно, политический антикризис, где губернатор демонстрирует, что он что-то хоть делает. Но пока мы видим, что все действия сводятся к кадровым решениям, когда главу района отправили в отставку. Ну, вряд ли это повлияет на стабилизацию ситуации.
Были высказывания, что вот там полицейских не хватает, или они боятся, и диаспоры живут изолированно, там их кто-то покрывает, и поэтому своя жизнь дороже, этим не занимались. Но это же как снежный ком. То есть рано или поздно все равно же, сейчас умудрятся купировать информационный вот этот шум, но проблема никуда не денется. Может быть, не случайно же Москва забрала расследование уголовного дела?
Конечно, потому что на местном уровне вот эти все местечковые взаимосвязи скорее приведут к сокрытию важных деталей, чем к тому, чтобы справедливостью расследовать. Слушайте, Евгения, здесь же проблема шире. Это не проблема конкретной ситуации, конкретного
города. Конечно, конечно.
Понимаете, проблему я вижу шире, как проблему увода разрешения проблем из законодательной плоскости в понятийную. Ну, смотрите, сейчас всем известная ситуация между во Владимирской области, да, с региональным запретом никабов и хиджабов, когда представители другого региона мусульманского возмутились этим и пытаются сейчас решать понятийно эту проблему. Слушайте, но есть ведь давно известный механизм, когда идут представители одного региона либо других структур, прокуратура выносит предписание, да, если им что-то не нравится в действиях исполнительной власти. Мы это знаем, и этот механизм давно известен. Но что мешает идти обращаться в суд, в Конституционный суд пускай, и оспаривать решение законодательных органов либо исполнительной власти соседнего субъекта Российской Федерации?
Почему это не происходит? Почему там по понятиям решают?
Да, правильно. Вопрос. И вот ситуация, что в Коркино, что во Владимирской области, она ровно о том, что вместо разговоров правовой плоскости, а в России достаточно законов, которые позволяют решать эти вопросы, мы это все переводим в вопрос понятийный. Разговоров в кулуарах Госдумы, с какими-то диаспорами, что это такое, вообще непонятно. Какие диаспоры, какие цыганские бароны подключились к решению проблемы. Но это же глупость, да? То есть в стране, в правовом российском государстве существует множество законов, но власть идет в обход этих законов. Вот это главная проблема. А все остальное, я считаю, это лишь последствия этой большой российской беды.
Ну хорошо, если решают разобраться пока что по понятиям, разве не просчитываются ли риски, ну, условного там, девальвации смысла работы правоохранительных органов? Они же тоже находятся в неком двойственном положении, разве нет? Ну, как бы федеральный центр, региональные власти должны продемонстрировать, что это из ряда вон, это вершина айсберга, нужно начинать копать. То есть, как миграционный вопрос начали ворошить после Крокуса, но здесь же примерно одно и то же, разве нет?
Абсолютно. Масштаб другой, конечно, но принцип абсолютно тот же. Ну, будем надеяться, что, к сожалению, такие кровавые эпизоды, они приведут к тому, что все-таки российские чиновники вспомнят, что главная их задача не только прикрывать себе одни места и удерживаться в теплых креслах, но и, в общем, как-то превентивно думать о том, что может случиться на подведомственной территории.
Не связано ли, Сергей Игоревич, это как бы с такой как-то выученным определенным механизмом действия со стороны региональных властей, чтобы главное в федеральном центре ничего не узнали, чтобы не узнали, что есть действительно какие-то проблемы, и в итоге получается, что по отчетам все нормально, если что, мы включим какой-нибудь информационный вакуум, а по факту потом возникает вот то, что возникло.
Именно так-то все и работает. И всегда, Евгения, работала. Потому что основная проблема чиновника, как сделать так, чтобы сверху ничего не прилетело. Да, понимаете, а заранее рассказывать о том, что у тебя есть проблемы на территории, ну к чему это приведет?
Так прилетело-то еще больше, в том-то и дело, прилетело-то еще больше.
Не повезло. А по миллиону других ситуаций, которые также зреют в той же самой Челябинской области, ну пока не прилетело.
Понятно.
Поэтому они же руководствуются принципом, зачем ворошить то, что ворошить не стоит.
Понятно.
Но случится, будем решать.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Да, вас благодарю. Спасибо. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Но вопрос, конечно, как дальше будут разбираться. И самое главное, насколько далеко идущие выводы сделали на основании той трагедии, которая произошла в Коркине. ПМ говорит, отсюда можно сделать вывод, что местные полицейские должны быть избираемы по принципу, как шерифы в Соединенных Штатах, чтобы они держались за свое место и отвечали перед населением за свою работу, а не перед каким-то там начальниками, которые сидят выше. А вы думаете, ПМ, что принцип избираемости, как в Соединенных Штатах, он, например, как-то убирает тот факт, что, например, в силовых структурах есть люди, которые опасаются связываться с диаспорами, или существует коррупционная составляющая. Но потому что, как бы по вашим словам, получается, что если полицейские избираемые, они как бы друзья человека, друзья этих людей, которые их избирают. А если это назначенцы, то это, соответственно, враги. Но нельзя мыслить категориями такими, понимаете, черными и белыми. Понятно, что есть проблема того, что, может быть, боялись с диаспорой разбираться. А проблема была такая, что, там, видите, как говорят, Лощинина докладывала, но ее не слышали. И в итоге сейчас она уходит, то ли потому что устала, не будет сама бороться, связываться с этим себе дороже, то ли действительно губернатор счел, что она не там некомпетентная, и ее настоятельно попросили из этого места. Там, помните, отстранили начальника управления МВД тоже на время проверки, как раз что там происходило. Так, кто-то еще здесь из наших слушателей писал по поводу Коркина. Может быть, разворошат осиное гнездо, и почему молчали так долго? Каждый раз, когда происходит подобного рода трагедия, говорят, а что ж так долго молчали? А что ж так долго? То есть, действительно, проблема возникла. Это самая, ну, скажем так, вот часть, как бы, на чем сакцентировали внимание власти. И в какой момент началась работа? Когда местные жители, видя вот этот беспредел, который учинил этот 17-летний молодой человек, который зарезал эту женщину, которая его подвозила, и, соответственно, люди вот собрались, чтобы разобраться с этими людьми. Потом пришла полиция, потом, конечно, было бы уголовное дело, было бы еще что-то. Оно бы и так было. Но в данном случае, с точки зрения властей, опасность как раз создалась, когда люди пошли, потому что, говорят, мы не удовлетворены тем, как работают местные органы власти. Мы не верим, что они могут справиться. Мы не верим, что они обратят внимание на проблему, которая зрела давным-давно. Вот. И получается, что эта женщина, ну, ценой своей жизни всковырнула вот то, что там произошло, и теперь это проблема федерального масштаба. Потому что многие до этой трагедии про Коркина, скорее всего, даже и не знали, что есть такое место в Российской Федерации. Теперь знают. И федеральный центр, главное управление Следственного комитета по поручению Бастрыкина, расследует это уголовное дело. Это тоже о многом говорит.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд оштрафовал Телеграм на 4 миллиона рублей из-за каналов с призывом отделить Урал. На 4 миллиона рублей оштрафовали. Об этом говорится в решении суда. Карточка по делу размещена на официальном сайте. Компания оштрафована за неудаление информации из различных каналов по требованию Роскомнадзора. Речь идет о ресурсах, на которых были призывы к жителям уральских регионов выйти из состава России. Маргинал какие-то явно. эти телеграм-каналы вели. В список попали каналы с пропагандой ультраправых идей, также призывающие поддерживать вооруженные силы Украины. Видимо, ЦПСО какое-то работало, или просто маргиналы. Согласно данным суда, первоначальные каналы с призывами к нарушению территориальной целостности России выявили работники прокуратуры. Просто мониторили социальные сети. Александр Малькевич с нами, журналист, депутат Заксобрания Петербурга, завкафедры социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько широко такие маргинальные экстремистские идеи могут распространяться, как вы думаете?
Ну, видите, проблема в том, что Телеграм в данном случае у нас условно независимая такая площадка, и которую давным-давно окучивают экстремисты, причем надо понимать, что это организованные сообщества, группы, направляемые, ну, в данном случае, украинскими центрами информационно-психологических спецопераций. Мы когда ведь по ходу СВО стали разбираться, выяснилось, что у нас как минимум во всех приграничных российских регионах давно были созданы целые сетки как бы новостных телеграм-каналов, причем с названиями там, ну, а-ля там, «Белгород номер один».
Ну, понятно, да.
Где, да, где, так сказать, вперемешку с реальными новостями шли и вбросы, фейки, и в том числе, так сказать, разгон панических настроений из серии там «давайте соберемся во столько-то на такой-то площади» и пятый-десятый. То есть это большая, системная, качественно организованная работа, хорошо финансируемая. А это с одной стороны. А с другой, мы видим, что сейчас, особенно после вот истории с задержанием Дурова, Телеграм бодро пошел навстречу всем пожеланиям, чуть ли там, сказать, не всех желающих стран, кто выстроился к нему со списком, значит, кого там, где надо заблокировать. Мы знаем, что, например, да, новостной канал RT заблочен там, в том числе на Украине и в других странах. То есть вот тогда возникает вопрос, а чтобы, так сказать бы, нам не обратиться вежливо для начала там к компании и выкатить свой список разных каналов, которые абсолютно экстремистскую деятельность ведут в нашей стране. Этим нужно заниматься безусловно. А если ну, Телеграм отказывает в этом, то делать эти факты достоянием общества, чтобы мы знали, что какие-то меры предпринимались. А то у нас общественность любит возопить из серии, знаете, как «спасите, помогите», хулиганы зрения лишают, власть ничего не делает. Значит, мы должны знать, что Роскомнадзор обратился, и Телеграм им там что-то, так сказать, ответил.
Александр Александрович, но можно ли соцсети, с вашей точки зрения, полностью вычистить от подобного рода экстремистского контента? Ведь по факту, получается, это же извечная тема еще со времен даже распада Советского Союза. Помните, была такая идея вот этого какого-то бизнесмена, который сейчас в тюрьме сидит, про Уральскую какую-то республику свою? Ну, то есть вот это вот поделить Россию, это классические схемы Rand Corporation, разве нет?
Этим заниматься нужно, потому что вы сами правильно говорите. И Rand, и масса других, так сказать, структур разрабатывают сценарии, и их потом специально обученные люди реализуют. То есть, да, конечно, кто-то может сказать, что отрубим одну голову, вырастет две, но для этого у всех модераторов социальных этих сетей, платформ, они же там ориентируются по IP, там, по иным данным пользователя. Значит, надо тогда навечно банить всю эту публику, которая этим занимается. Да, работа тяжелая, но какая альтернатива? Махнуть рукой? Так нельзя. Мы просто захлебнемся в этом, при том, что, повторюсь, враг очень серьезный на это нацеливает силы. Но я еще раз озвучу свою любимую идею. У нас должны быть свои интернет-войска. Они должны быть настолько же почетны, как это происходит у наших противников. Потому что там, на Украине, ЦПСО, так сказать, это вот что-то такое очень, как сказать-то, ну, пылинки с него сдувают, гордятся его работой. Я помню в свое время в Румынии там какая-то интернет-рота приводилась к присяге, у них был свой штандарт, свой там слоган, свой логотип. И человек поступает на службу в них, это почетно, он вступает на защиту информационного суверенитета, информационных границ, интернет-безопасности своей страны. А у нас это все подавалось как мерзкие кремлевские тролли, отвратительные боты
ну,
и так далее.
Да, но Александр Александрович, а здесь же еще другой момент. Можно, конечно, вычистить все из социальных сетей, но многие сейчас там и ваши коллеги говорят, что подрастающее поколение, которое воспитывается на сериалах, там, на комиксах и так далее, им нужны простые дефиниции. И со времен царя Гороха рассказывать им про историю, как это все становилось, не получается. То есть нужно искать новые скрипты. Получается, что чтобы не допускать таких экстремистских идей, нужно, а, банить, и, б, каким-то образом объяснять, что такое хорошо, что такое плохо.
Абсолютно верно. Конечно, с молодежью нужно разговаривать на том языке, который ей доступен и понятен. И это мы с вами можем потом отдельно в каком-то большом формате обсудить, потому что один раз, когда я на обсуждении в общественной палате сказал, что наши духовно-нравственные ценности нужно подавать молодежи креативно, и если нужно, там, так сказать, с песней и пляской, я там такое огреб, так сказать, от диванных патриотов в соцсетях, которые, как он посмел своими грязными руками. А как вы хотите? Это известный подход. Вам шашечки или ехать? Вы хотите галочку себе поставить? Тогда нет проблем, тогда вот мы и расхлебываем с вами все это. Понятно. Потому что нужно так, как дойдет аудитория, не так, как хотелось бы лектору.
Спасибо большое, Александр Александрович. Я вас благодарю. Александр Малькевич был с нами, журналист, депутат Заксобрания Петербурга, завкафедры социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области. У нас с вами 4 минуты есть, чтобы эту тему обсудить. Это, правда, очень интересная тема. То есть понятно, что люди с критическим мышлением, люди с хорошим базовым образованием понимают, что вот подобного рода какие-то, значит, каналы с призывами отделить Урал от России, значит, отделить Башкирию от России, отделить там, не знаю, Татарстан, все что угодно, разделить на Россию там, на 88 республик, это все маргиналы. Понятно. Но есть другая проблема, что есть люди, которые подрастающие люди, есть люди, которые, соответственно, там не принимают априори точку зрения России, люди, которые считают, что история человечества началась там с 24 февраля 2022 года и так далее, и подвержены, соответственно, влиянию, потому что не случайно такие группы появляются. Не случайно, это давным-давно все опробовано. Помните историю с митингами в Москве? Кстати, тоже очень красноречиво. В 10 или 11 году это было, в 11, по-моему, когда там тоже в социальных сетях были призывы от официальных органов, там, от посольства американского, например, там, выходите, собирайтесь или еще что-то. А здесь примерно то же самое. Неважно, даже на какой площадке это размещается, вычистить можно, даже удалить какую-то социальную сеть можно. Но по факту, как работать с тем, чтобы подобного рода идеи так и оставались оригинальными и не задерживались в умах людей. Что с этим можно сделать? 7373948. Потому что действительно сейчас феноменальная история происходит. Сейчас молодым людям даже предлагают рассматривать мир и говорят, что эти методички очень распространены в западном мире. Ну, такая схема мышления. То есть весь мир — это вселенная Гарри Поттера. И вот есть, значит, прекрасный Гарри Поттер, который сражается со злом, а есть вот зло Волан-де-Морта, и под это подставляйте кого угодно. Хотите Ким Чен Ына, хотите там еще кого-то, кто не нравится тем, кто эти методички создает. И вот такое клиповое мышление у человека создается. Ничего общего с реальностью это не имеет, но проблема в том, что это работает. Вопрос, как этому противостоять. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте. Алло. Ой. Сработает ли бан, но просто СССР блокировал западные радиостанции, боролся с антисоветчиной? Помогло ли это, спасло ли от развала СССР и образования суверенной Литвы, Туркмении и прочее, говорит Виталий. А я думаю, что... Ну, нет, не спасло, конечно. Но, то есть, как бы, мне кажется, что история с балтийскими государствами, с бывшими республиками, это не совсем то, что вот некоторые... продвигают в плане разделения или как это, опротестования территориальной целостности Российской Федерации. Вот немножечко все-таки это разное. Потому что, помните, были даже эти выдержки из переводные, что хорошо бы, что вот башкиры наконец-то должны осознать, что они отдельная цивилизация. И что-то подобное было. Я просто близко к тексту привожу. И поэтому они должны отделиться от Российской Федерации почему-то. Там к тувинцам точно такие же были призывы. Еще к кому-то. Это все в интернете болтается. Это можно найти. Это абсолютно там экстремизм и статья Уголовного кодекса. Но по факту, то есть те, кто эти идеи продвигает, значит, они на что-то рассчитывают. Вопрос, какая прививка может быть против этого. Это интересно. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Олег, Москва.
Да.
Но мне кажется, какая-то утопическая идея. По моему разумению, надо что-то, во-первых, создать свое, а то мы как-то всем что-то угрожаем, штрафуем, и ничего, собственно, ровным с этим ничего не происходит. То есть, чтобы пропагандировать что-то хорошее, полезное, вещь, нужно что-то создать. Там свою соцсеть, свой интернет, а то мы какие-то претензии...
Так это и есть соцсеть. Телеграм-то это российская социальная сеть-то. Ну, правда, российская социальная сеть. И там всякий богомерзкий контент. Вот, с одной стороны, надо удалять богомерзкий контент, а с другой стороны, работать с умами, чтобы на этот контент даже внимания не обращали. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Грузии начали расследование из-за выборов и решили допросить президента Зурабишвили. Вызвали ее на допрос в прокуратуру по делу о возможных фальсификациях на парламентских выборах. Прокуратура считает, что у нее могли быть доказательства. Победу на голосовании одержала партия «Грузинская мечта». Прокуратура Грузии после обращения Центра сберкома начала расследование на предмет наличия фальсификаций на прошедших парламентских выборах. «Рустави-2» сообщает. Значит, в прокуратуре говорят, что в предвыборный период и в день выборов были выявлены определенные правонарушения, в связи с которыми правоохранительные органы активно расследуют несколько уголовных дел. О результатах расследования прокуратура будет периодически информировать общественность, говорится в заявлении надзорного ведомства. Напомню, что выборы в Грузии состоялись 26 октября, победу на них одержала правящая «Грузинская мечта» 53,92% голосов. Зурабишвили, бывший глава государства Михаил Саакашвили, оппозиции не признали итогов голосования и призвали граждан выходить на протестные акции. А Петр Мамрадзе с нами, он директор Института стратегии и управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии. Петр Григорьевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, можно ли судить о том, насколько серьезен кризис в Грузии после прошедших выборов, или кризиса нет?
Кризиса нет, на самом деле. Это сразу было видно, когда в день выборов, после окончания выборов, через полтора часа, уже были известны итоги, их объявили. Центр избиркома объявил, потому что электронное голосование и компьютеры мгновенно считаются. Uh-huh. И вот никто не вышел на улицу, абсолютно никто. Вот все те, которые, так сказать, давали оппозиционным так называемым партиям, для меня это просто антинациональные, антигосударственные силы, да? И никто не вышел. И им пришлось даже позорно сцену разбирать, которую не готовили на проспекте Руставели, чтобы, дескать, либо праздновать победу, либо протестовать то, что у них украли. Выборы. И воскресенье никто не собрался. И вот они поработали, конечно, с посольствами работали, с НГО работали, и сумели собрать, это их ресурс административный, в понедельник. Тихо, мирно постояли, поговорили и ушли. И сегодня вот я ходил по городу, ничего абсолютно. То есть внутреннего, даже минимальной критической массы для протеста нет. Они сумеют собрать каких-то людей только, так сказать, благодаря своему административному ресурсу и финансу, в первую очередь. И ничего не будет. 4 года назад было гораздо, так сказать, тяжелее от них. 7 месяцев длился бойкот, и были, так сказать, атаки на здания и так далее от нацистов Саакашвили. Сейчас уже силенок этих нет. Вот такая ситуация. Что есть... Это постоянные заявления западных лидеров, которые прямо противоречат результатам, которые долгосрочные обозреватели ОБСЕ и ОБИРа положили, что это действительно были хорошие, свободные, честные выборы, открытые выборы. А вот господин Байден, президент, заявил ровно обратное. И другие. Вот это действует на часть молодежи.
Но интересно, что Зурабишвили вместе с Саакашвили и оппозиционерами не признают итогов голосования, призывают граждан выходить на протестные акции, куда люди не вышли. С другой стороны, прокуратура, которая вызывает Зурабишвили, и прокуратура вызывает с целью как бы проверки фактов, например, снижения количества голосов, которые были отданы за грузинскую мечту, или продолжает логику Зурабишвили говорить, что если вы считаете что-то нечестно, ну покажите тогда, что именно.
Вот именно так, потому что Зурабишвили даже комментировать как-то неловко все-таки занимает пост президента, хотя она, так сказать, импичмент был проведен против него и все такое, да, грубо нарушала конституцию и клятву свою, грубо нарушала клятву преступница самая настоящая. Но в данном случае то она говорила, что на этот раз электронные выборы, американская аппаратура стоит, ничего не получится, никакого не может быть, так сказать, никакой фальсификации, поэтому обязательно проиграет мечта. То она сейчас говорит, что именно вот эта аппаратура, так сказать, была орудием в руках правительства. И так далее. И когда она это все говорит, конечно, все-таки президент, да, на весь мир, то тут вопрос, а информация откуда у нее? А это, говорит, я так воспринимаю, она сказала.
Ну что, вот, по ее подсчетам должны были брать, видимо, там 70% те, кто ее поддерживает, да. А этого не получилось.
А это не получилось. А раз не получилось, то значит же что? Значит, фальсификация, как же она может ошибаться? И поэтому очень правильно, что это просто клевета. Поток клеветы от нее идет. И от ее, так сказать, тех, кто ее окружает. А на клевету надо отвечать. Если ты обвиняешь в грубейших, так сказать, вещах правительства, не приводя ничего, то надо же хотя бы сказать, что на каком основании. Я рад тому, что наконец-то прокуратура как-то стала, так сказать, в этом отношении действовать, потому что когда народ смотрит, что такая клевета идет, и почему-то не реагирует правительство так, как должно реагировать, и следственные органы, и правоохранители, то это создает очень плохую атмосферу безнаказанности.
Но хорошо, как... что... Да, но когда, Петр Григорьевич, 53,92, то есть 54% грузинской мечты, то есть примерно половина на половину, чуть больше, это говорит о каком-то системном расколе в стране, что схватка еще впереди за влияние, за власть или нет?
Не говорит, потому что они, эти четыре партии, получившие, соответственно, 11%, 10%, 9-8%, они вовсе никакая не такая, так сказать, какого-то альянса от них ждать нельзя. Там никакой нет спаятельности, нет никакой идеологии. Каждый из них желает одного – самой войти во власть, чтобы эту власть обратить в свой большой-большой капитал, как это сделал Саакашвили, и как это сделали непосредственно его окружение. Вот на это рвутся. Поэтому как-то их объединить, если была бы действительно идея какая-то, можно было бы ожидать чего-то. Ничего этого нет. И народ... Большая часть знает, кто они такие, знает, кто такой, скажем, бывший президент банка ТБС Хазаразы, на которого переписали все, что Саакашвили отнимал, большую часть бизнеса у крупных бизнесменов. Знают остальных, как самых таких зловещих фигур саакашвилевского режима. Я, так сказать, очень печально мне, что часть молодежи все-таки обманулась, что вот европейский путь – это вот такой путь, вместе с такими прохвостами, простите меня. Вот. Но я думаю, что ничего не будет.
Спасибо большое, Петр Григорьевич. Я вас благодарю. Петр Мамрадзе был с нами. Он директор Института стратегии и управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии. Из еще новостей, которые приходят на грузинскую тему, здесь было заявление премьера Грузии по поводу того, что президента собираются вызывать на допрос. Кабахидзе, Ираклий Кабахидзе говорит, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и вся оппозиция, заявляющая, что прошедшие выборы парламентские 26 числа были сфальсифицированы, должны дать показания прокуратуре и предоставить факты, иначе получится, что они врут, говорит Кабахидзе. А пока Зурабишвили не говорила, там, придет она на допрос, не придет она на допрос, считает она каким-то политическим давлением или там угрозой своей безопасности, не считает. То есть пока никаких заявлений не было сделано. Только есть заявление по поводу того, что Зурабишвили не удовлетворена результатами голосования, соответственно, там, призывала людей действительно пройти на улицу. Заявление делал Евросоюз. Представители Евросовета делали заявление, уже говорили про Грузию уже давно, что им не светит там свободный въезд гражданам Грузии в Европейский Союз, ассоциация с Европейским Союзом. В общем, давление продолжается. Зурабишвили призывает, значит, глава грузинского правительства призвал Зурабишвили дать показания прокуратуре и перестать делать устные заявления о фальсификации выборов. Генпрокуратура Грузии по просьбе ЦИКа распространила заявление о том, что начала расследование из-за возможной фальсификации парламентских выборов. В Генпрокуратуре также отметили, что в рамках дела на допрос 31 октября вызвана президент Грузии. То есть, по идее, завтра она должна быть там. А значит, какие-то заявления все-таки мы можем увидеть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Про патриотическое воспитание давайте теперь поговорим. Для совершенствования патриотического воспитания российской молодежи необходимо упростить доступ к архивам. Такое мнение выразили члены Комитета Госдумы по молодежной политике во время заседания, которое состоялось накануне, и там обсуждались краеведение и поисковая деятельность. Краеведческая работа поможет вовлечь детей и подростков в изучение истории семьи, малой родины, что сформирует чувство сопричастности и ответственности за то, что досталось от предков. Член Комитета Госдумы по молодежной политике Вячеслав Дамдин-Цурунов обратил внимание на ограничения в законе о персональных данных, согласно которым значительная часть архивов остается закрытой. Нужно доказать родство, попасть в архив – еще большая проблема. Нужно облегчать доступ к архивам. Елена Цунаева с нами, первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Елена Моисеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что готово ли государство в данном случае действительно облегчать доступ к архивам, о чем призывают, к чему призывают ваши коллеги? Потому что как только заходит вопрос о том, что нужно сделать архивы более открытыми, может быть, какие-то данные обнародовать, сразу же говорят, что это чувствительная тема.
Депутаты всегда, коллеги мои, готовы регулировать законодательство, если в этом есть острая необходимость. Угу. Но я бы хотела сказать, что здесь нужно различать региональные архивы и федеральные архивы. Региональные архивы ведут очень большую просветительскую работу. Я это знаю по регионам, где работаю, Новгородская область, Вологодская область. И напротив приглашают молодежь, школьников для того, чтобы рассказать, как работает архив, что можно сделать. Если мы говорим о федеральных архивах, где хранятся документы, в том числе достаточно высокой степени, ну, или секретности, или культурной ценности, то здесь, безусловно, снять какие-то ограничения не представляется возможным. Тем не менее, очень активно ведется работа по цифровизации документов, особенно те, которые интересуют большой круг граждан. Но все равно возможность зайти в архивы, безусловно, есть. Ну, может быть, не так просто, но, с другой стороны, не каждый гражданин, там, находясь, условно говоря, в Волгограде, поедет в Центральный архив Министерства обороны, ну, для того, чтобы получить информацию. Поэтому возможности есть, нужно будет менять закон, а поменяем.
Насколько молодежь, в принципе, интересуется архивами? Вот даже история семьи, ну, по факту получается, что люди, там, уже потеряв кого-то из близких или интересуясь в зрелом возрасте историей своей семьи, начинают целенаправленно этим заниматься. А вот можно ли, скажем так, проявить или привить людям с молодости интерес к истории?
Не только можно, но и нужно, и этим занимаются в том числе общественные организации, которые я возглавляю, поисковое движение России, и другая общественная организация, в которой я тоже в руководящий состав хожу, Бессмертный полк России, гражданско-патриотическая всероссийская организация. Угу. Мы здесь ориентируем, ну, тема наша, конечно, это в большей степени Великая Отечественная война, и благодаря тому, что государство поддержало, Минобороны реализовало существование большого информационного портала, мы рассказываем и учим работать с этими документами. Но, конечно, дойти до документа архивного и в сам архив, это должно, ну, сформировать это желание. Ребенок сам к этому не придет. Тут роль наставника, педагога, родители, семьи, она, безусловно, имеет значение. Но ребята, конечно, интересуются.
Елена Моисеевна, а понятно ли, каким образом сейчас заниматься патриотическим воспитанием? Потому что, когда говорят патриотическое воспитание, тему сужают, как мне кажется, могу ошибаться, до истории там, Великой Отечественной войны, подвигов народа. Но вот что-то, наверное, есть еще.
Конечно, есть еще. Хотя тема защитников Отечества, подвига и защиты Родины для нас всегда была очень важна. Россия всю свою историю требовались эти защитники. Не случайно есть и специальный федеральный закон об увековечении памяти защитников Отечества, погибших. Но, безусловно, все и педагоги, и законодатели, и общественные деятели понимают слово патриотизм, патриотическое воспитание гораздо шире. Ребята, которые занимаются экологией, они что, не патриоты своей родины? Конечно, патриоты. Те, которые помогают в трудной жизненной ситуации, волонтеры, детям, пожилым людям, они что, не патриоты? Они взяли на себя обязанности помочь государству в том или ином направлении. Поэтому могу сказать, что был даже такой тренд, ну и в рамках него идет развитие, 10 граней патриотизма, которые связаны и с тем, что мы ориентируем молодого человека на получение образования на родину, с тем, чтобы он вырос, стал профессионалом и работал на родине. Для этого создаются условия. В этом тоже есть элемент патриотизма. Но, тем не менее, высшая степень проявления патриотизма все-таки это культура нашего, менталитет нашего общество – это служение Отечеству в трудную для него минуту.
Что делать
с оружием в руках?
Да, но что делать, Елена Моисеевна, например, с неоднозначными событиями в истории? Ведь есть критики, как бы базово патриотическое воспитание нужно, но когда дело доходит до каких-то алгоритмов и протоколов, говорят, ну у нас в истории, она же сложная, она неоднозначная, и есть стремление со стороны некоторых исполнителей выхолостить подобного рода сюжеты.
Согласна. Есть формальный подход, и здесь как бы тем, кто озабочен темой патриотического воспитания в целом, да, и особенно все, что касается истории, нужно воспитывать не только сам молодежь, но еще и тех, кто воспитывает, то есть готовить и в педагогических вузах, и лидеров общественных организаций, которые берут на себя эту миссию по необходимости, если нужна, конечно, такая подготовка, готовить работать с молодежью. Нельзя уходить от острых вопросов, нужно разъяснять фундаментальные вещи. И в этом плане, я думаю, большую роль сейчас сыграет Национальный центр исторической памяти, который по указу президента был создан сравнительно недавно. Вот год будем отмечать этому событию замечательному. Я как историк очень рада появлению этого центра. Еще раз согласна с вами, выхолащивать нельзя. Формально тут не обойдешься. Иначе мы получим обратный результат.
А готово ли государство на разговоры без купюр? Как вы думаете?
Ну, государство у нас готово всегда. Мы же, собственно говоря, не отказываемся. Вот сегодня, если я не ошибаюсь, по-моему, сегодня день памяти жертв политических репрессий.
Да, да.
Да, меня вот как общественного деятеля не раз пытали журналисты на вопрос, а вот, особенно когда я занялась темой геноцида гражданского населения, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны от рук нацистов и их пособников, а вот вы говорите про то гражданское, а репрессии типа забываете. Но отнюдь я лично видела победные заявки в фонде президентских грантов организаций, которые занимаются увековечением памяти жертв политических репрессий, которые были в истории нашей страны в суровые 30-е годы, ну и немного и 40-е. Поэтому государство не отказывается говорить об этом. Просто враги наши абсолютизируют эти темы и экстраполируют наши, скажем так, трагические страницы на сегодняшний день, делая ответственным современный народ, в частности государство, хотя мы признаем, и это есть у учебников эти страницы, используя их вот таким образом. Поэтому нет, говорить, конечно, нужно без купюр, если это не государственная тайна.
Понятно. Спасибо большое, Елена Моисеевна. Вас благодарим. Елена Цунаева была с нами, первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Нет, Густайна, она на то и Густайна, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Что такое российский патриотизм с вашей точки зрения? И как этому научиться? Как этому научиться? Тезисы по поводу того, что это фу-фу-фу, какая-то идеология, честно, я не принимаю. Потому что логично, если ты родился в стране, соответственно, ты должен понимать, что есть твоя страна, и должен все-таки как минимум испытывать пиетет к своей стране, как бы это ни звучало. И все разговоры по поводу того, что это пережитки прошлого, они не работают, потому что есть тот же самый американский патриотизм. Мы же себя любим с американцами сравнивать. Не очень понятно почему, но любим. И там этому патриотизму обучают. Там есть патриотические движения, там есть политические бренды, там есть вот это разнородные движения, все что угодно. 7373-948. Как воспитывать, как обучать скажем так, как обучать патриотизму? Как бы это ни звучало утилитарно, но все-таки патриотизму обучать тоже нужно. Любви к родине обучать тоже нужно. Просто так, само по себе, это не возникает. Есть, конечно, люди убежденные, сразу же такое случается. Но все-таки это тоже прививание определенное. Как и прививание, например, уважение к своим родителям, уважение к своим детям. Вот, что-то подобное. Я готова с вами поговорить, пожалуйста, 7373948. И самое главное, важно, мне кажется, осознать, что любить свою страну – это не стыдно. Любить свою страну можно. Любить свою страну, более того, нужно. Потому что даже сейчас мы с вами наблюдаем удивительное же время. Люди уезжают там. Кто-то испугался мобилизации, кто-то испугался СВО, кто-то, в принципе, давным-давно был латентным иммигрантом, и поэтому вот какие-то события случились, и они уехали. А люди возвращаются. А люди даже недвижимость за границей продают. Вот, говорят, а все равно родные пенаты тянут назад. Как бы это ни звучало. И, более того, люди гордо начинают об этом заявлять. Потому что долгое время, мы даже с вами, мне кажется, в себе это преодолеваем, как это было стыдно говорить, что ты любишь свою страну, что ты любишь ее, там, город свой любишь, малую родину свою любишь, там, не знаю, березки, реки, все что угодно. Госуслуги, опять же, тоже элемент патриотизма, конечно, комфортное оказание государственных услуг. 7373948, телефон прямого эфира. А страны гордятся страной, где родился, можно, а цветом кожи нет. А странно, гордиться страной, где родился, можно, а цветом кожи нет, говорит Алекс. Не очень поняла, о чем речь идет. Где? Да нет, можно чем угодно гордиться. Красивыми глазами можно гордиться. Длинными ногами можно гордиться. Чем угодно можно гордиться. Но просто красивые глаза и длинные ноги – это вот мама с папой старались, понимаете? Как-то полюбили друг друга два красивых человека. Вот, и у них родился третий красивый человек. А, соответственно, мы-то с вами про любовь к родине. Что вы вкладываете в понятие патриотизма современного? Что это такое для вас лично? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. С удивлением обратил внимание на то, что стал любить Россию больше. И кажется, что для этого действительно нужны были какие-то... Нужно было какое-то внешнее давление. А, ну понятно. То есть как это? Все же думали, что с распростертыми объятиями, а потом получилось совсем не так. И оказывается, о боже, надо же здесь жить, и надо с этим что-то сделать. И оказывается, не все так страшно, а даже много за что страну свою стоит любить, защищать и развивать. Давайте новости послушаем и продолжим.